«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рывко. Это вы сейчас слышали то, как гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев вспоминает, когда у них в издательстве выйдет книга Мишель Обамы, биография Мишель Обамы. Евгений, здравствуйте, приветствуем вас.
Добрый день.
Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев второй раз, если я верно все припоминаю, к нам приходит. Говорить, разумеется, будем об издательском бизнесе, о прошедшей на минувшей неделе московской международной книжной выставке, ярмарке, которая проходила на ВДНХ. Вы, слушатели «Говорит Москва», тоже можете участвовать в этом разговоре. Для звонков в прямой эфир номер 7373948. Сегодня, в общем, настроен на то, чтобы активно звонки принимать. Телеграм «Говорит МСК-бот», можно писать туда. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. По поводу биографии Мишель Обамы, раз уж вот на этих словах мы в эфир вкатились, вы сейчас можете сказать, когда у вас книга выйдет?
Книга выйдет в течение 2 месяца ориентировочно.
У меня вопрос, может быть, я что-то не то видел на прилавках. Мне казалось, что я уже видел русский перевод этой книги.
Нет.
А вы можете сейчас сказать, как вы переведете название?
Пока точной информации нет, да, но, скорее всего, мы возьмем вот название, которое встречается уже сейчас на просторах интернета, переводит как «Становление».
Прекрасно, я буду аплодировать, если это будет так.
Финального варианта нет, но, скорее всего, вы знаете, как мы, когда берем переводные книги и западные книги и выбираем название, мы очень внимательно смотрим, а какая история уже у этого проекта в России. Если уже привыкли как-то называть, то мы, как правило, берем это название, но потому что плодить 10 названий не очень правильно. Если читатели уже, либо какие-то эксперты перевели, то, в принципе, мы в 99% случаев выбираем именно это название.
Прекрасно. Я просто переживал, что где-то появится книга, у которой во всю обложку будет написано там автобиография супруги Барака Обамы, Мишель Обамы.
Хорошо. Если вы знаете, как мы, может быть, на обложку поместим еще «Бекаминг». То есть, ну, потому что все знают эту книгу на Западе.
Ну, «Бекамин» уже знают, да.
Да, поэтому, скорее всего, будет «Становление» написано, и обязательно будет «Бекамин», потому что очень красиво, в принципе, тоже звучит. То есть, в этом отношении английский язык иногда дает очень сильные решения, и мы дублируем.
Кстати, а насчет таких вариантов, когда, например, только английским названием и ограничиваются в переводе, по крайней мере, вот на обложке. Такие решения у вас есть?
Да, 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 такие решения есть. В частности, вот мы выпускали книгу стихов «Рупи Каур». Соответственно, мы оставили на обложке английское название и просто на полусупере сделали перевод для тех, кто, например, не понимает. А сама книга вышла в двуязычном варианте, в билингве. То есть мы давали английский текст стихов и давали русский перевод, потому что зачастую в русском переводе всегда можно потерять какую-то красоту, особенно если говорить про стихи.
Ну да, с лирикой.
Да, да, поэтому мы здесь как раз... И в настоящий момент мы видим некую тенденцию, что люди гораздо больше понимают английский язык, и мы очень часто оставляем английское название и дублируем его. И даже иногда действительно идем на такой вариант, когда оставляем в чистом виде английское название, и люди очень хорошо на это реагируют. В частности, вот последний проект «Save Me», мы прям крупно поставили «Save Me», а «Спаси меня» перевод нам сделали гораздо меньшим. Да, да, да. И мы видим успех книги, то есть видно, что наша аудитория, в принципе, стала такой, как так сказать, мультикультурные, что мультиязычные, да. И я не считаю, что здесь что-то в этом есть плохое. На Западе тоже часто встречаются книги, где берется название оригинальное. Даже русские книги, я видел там про Россию книги, где было русское именно название, и где-то мелко-мелко перевод. То есть это как раз подчеркивает где-то оригинальность проекта, да, оригинальность книги. И мы стараемся здесь, когда переводим и проект представляем, все-таки чтобы человек по максимуму ощутил задумку автора.
Слушатели уже подключаются. Да, обещал разговор про книжную ярмарку. Обязательно к этому обратимся. От Нильса короткий вопрос. Насколько удачное название книги вообще может повлиять на спрос? Здесь, наверное, интереснее спросить, бывало ли такое с вашей точки зрения, может быть, даже не в период вашего директорства, но когда проваливался проект просто буквально из-за плохого названия.
Очень много таких примеров. Название – это одна из самых важных составляющих книги. В мире, я вот сейчас навскидку единственное не вспомню, но очень много примеров в мире, когда действительно меняли название, и получался супербестселлер. То есть, потому что сейчас очень большие требования к названию, важно, чтобы оно было запоминаемо, вирально. Вот даже, знаете, как мы сейчас обсуждали название ММКВЯ, да, и уже стойкое ощущение, да, что название для бренда, для ярмарки, очевидно, очень тяжелое. И, возможно, в следующем году будем обсуждать, что надо как-то его менять. Я даже, знаете, как встречался на выходных с Холли Веб, и она в Лондоне, в Великобритании, все называют ярмарки фестивалями. То есть очень мало именно ярмарок, в основном фестивали. Фестиваль очень красивое такое слово, почему его не использовать?
Тогда сейчас можно такой серьезный вообще разговор вести про издательский бизнес и про какие-то мероприятия публичные в этой среде. Смотрите, выставка-ярмарка – это, очевидно, все-таки про бизнес. А фестиваль – это про читателей, взаимодействие читателей с авторами, авторов с читателями, издатель с читателями и так далее. Сейчас ММКВЯ – от этого, правда, очень трудно отделаться от этого ощущения, от непонимания, почему до сих пор используется эта аббревиатура. Я так видел, даже логотип разработан. Это нечитаемо. Кому эту мысль доносить, непонятно. Так вот, сейчас ярмарка — это для взаимодействия кого с кем проводится мероприятие?
Давайте отвечу. В настоящий момент ярмарка находится в процессе изменений. То есть постарались организаторы привнести серьезные новшества, инновации, да, в ярмарку по сравнению с прошлым годом. Я считаю, что ярмарка где-то стала лучше. Ну, вот. Если какие? Говорить про аудиторию, то здесь, знаете как, я все-таки считаю, что в любом случае первоначально мы все делаем книги для читателей, да, и любое такое мероприятие, оно должно, в первую очередь должно ориентироваться на читателей. Ну. Если говорить же про конкретную ярмарку сейчас, то было, да, две составляющих, была составляющая на читателей и была составляющая очень серьезная на бизнес. И на бизнес, наверное, это действительно в настоящий момент самое главное событие на рынке, потому что было очень много обсуждений, было много мероприятий, обучающих мероприятий, и мы видели, что впервые за много лет это пользовалось очень большим спросом, поэтому здесь, видимо, будущее где-то будет в балансе, либо будем как-то это разделять, не знаю, здесь вот надо искать. Но сейчас в процессе изменений, я считаю, что часть изменений очень удачных, часть идей была.
Вот мне прям не лень в это погрузиться. Вы говорите, были мероприятия для бизнеса, например, обучающие, то есть, ну, собирали менеджеров, собирали представителей издательств и перед ними выступали с лекциями.
Да, расскажу. Ну, то есть мы, в частности, в рамках...
Просто чем это реально полезно бизнесу? Да, вы же расскажу, там сделки не заключаете, верно?
Да, не заключаем. Расскажу. Вот, в частности, конкретно по XMO, что мы делали, у нас есть такой проект «Книжная академия бизнеса», соответственно, в рамках которой мы раз в полгода проводим цикл мероприятий, где обучаем и рассказываем про какие-то инновации для книжных магазинов. И, в частности, в этот раз у нас было большое мероприятие, когда тоже книжная академия, где приехали владельцы, директора книжных магазинов, ключевые люди наших партнеров со всей страны, и мы обсуждали диджитал-продвижение, обсуждали инновации, которые там, в частности, в XMO происходят, и как правильно с этим работать. То есть, в частности, диджитал-продвижение мы обсуждали опыт, например, то есть уже результаты предыдущих книжных академий, когда было две книжных сети, которые рассказывали, как они внедряли те рекомендации вместе с партнерами, про которые мы говорили. И там реально есть результаты, и, в принципе, мы каждый раз собираем обратную связь, магазины очень довольны. То есть, вот там есть магазинная часть, и как-то розничная, и она достаточно сильная. То есть мы, в принципе, ну, уже проводим несколько лет, и у нас постоянно очень хорошие отзывы.
Эта самая розница, она сейчас, я просто догадываюсь, предсказываю, она же наверняка сейчас воет и горюет в связи с тем, что книги покупают либо в электронном виде, либо заказывают онлайн, и... Как они себя чувствуют? Я подозреваю, что не очень здорово. И только на глобальном сетевом уровне могут существовать, а один частный книжный магазин где-нибудь в небольшом городе, такого явления нет уже в природе. Или давайте
немножко
поспорим.
Не так. Наоборот, сейчас мы видим, знаете, как даже если говорить про мировые тенденции, вот взять, если посмотреть США, то там падают федеральные сети, большие сети, а наоборот растут независимые книжные магазины.
И у нас прям, сейчас... прям растут.
Да, растут. То есть прям реально просто есть рост. Это есть статистика по росту, то есть падает Barnes & Noble, и там она находится в большом кризисе, а независимый Independent Bookstores, там есть статистика, прям я ее показывал в прошлом году, у меня даже сейчас есть, они растут. Соответственно, сейчас что мы видим у нас по рознице? То есть розница вообще на любых рынках сильно трансформировалась, повысились требования покупателей, требования читателей. И мы видим, что та розница, которая смогла адаптироваться, она растет. То есть, в частности, та же сеть «Читай-город», у них 500, сколько, под 500 магазинов уже суммарно с буквоедом, соответственно, у них планы открыть 1000 магазинов там, в течение 5 лет. То есть там огромные планы, очень хорошие показатели. По другим партнерам, небольшим сетям, мы, в принципе, видим по тем, кто активно работает с аудиторией, кто занимается диджитал-продвижением, кто занимается брендингом, кто взаимодействует с читателями, очень хорошие показатели. В принципе, вот за последний год я слышал от партнеров только про открытие книжных магазинов. То есть, да, там нет супертемпов, но открытие идет. Если же говорить про тот вопрос, который вы говорите, конкуренция с интернетом и с электронными книгами, то что мы видим? То есть, да, есть проблема конкуренции с интернетом, и это мы были посвящены две больших сессии как раз обсуждению цен. Что в действительности очень несбалансированные цены, и это начинает действительно уничтожать розницу. Ну вот, потому что если в интернете можно существенно дешевле заказать, и интернет зачастую для них книги – это не главный товар, да, а побочный, и они имеют возможность продавать чуть ли не по себестоимости. Это был большой диалог на эту тему, когда мы обсуждали за, против, как правильно этому делать. Даже были идеи, что надо внедрять фиксированную цену, как во многих...
Вот, я хотел об этом спросить.
Да, как во многих странах Запада, но мы выяснили, что это очень сложный механизм и требует перестройки вообще всей розницы, потому что в действительности, чем отличие стран, где фиксированная цена, там розница возвращает весь непроданный товар. То есть, условно, она вот сколько и нагрузили, как журнальный бизнес.
А у нас берут обязательства на
у
себя?
У нас берут обязательства, возврат на уровне 3-5%. Соответственно,
и так вообще с любым товаром.
Да, да. Соответственно, почему? Объясню. Потому что страна, когда маленькая, возврат легкий. Да, то есть вы перевезли, у вас накладные расходы логистические минимальные. А если здесь мы говорим про возврат из Владивостока, мы с вами понимаем, что от этого книжная индустрия только проиграет. Поэтому здесь сейчас как построена розница, что одни из ключевых людей в индустрии – это закупщики розницы, которые ювелирно подбирают заказ. Да, поэтому здесь это была бы кардинальная перестройка. А если говорить про электронные аудионосители, то электронная книга сейчас не сильно растет, а больше всего растет аудиокнига. Да, то есть мы видим, что, знаете, как по электронным книгам ситуация стабилизирована. То есть те, которые люди хотят читать электронные книги, они читают. А есть много людей, которые читают бумагу и, наоборот, вернулись от электронных книг бумаги. При этом большой рост аудио – это факт, и мы очень много записываем. То есть сейчас я во всем мире говорят про бум аудио, и, конечно, в России его тоже ждет.
Коротко просто, чтобы подвести итог этому разговору, про возможность введения фиксированной цены для книг от издателя – это вообще невозможно, вот учитывая те факторы, которые вы перечислили, или все-таки кто-то, даже в рамках этих панелей, которые у вас там проходили, говорил, что можно это примерить в том или ином
мы
виде?
Мы обсуждали, что да, это возможно примерять, но, в принципе, вот по тем факторам, которые мы обсуждали, в течение ближайших 5 лет это маловероятная история, и, скорее всего, она, наоборот, приведет к удорожанию книги. А мы как раз говорили о том, что необходимо все-таки с ценой работать.
Раз мы перешли к аудиокнигам как к теме, ВКонтакте запускает стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг компания Biblio. Это все делает, и просто в анонсах старта этого сервиса, там, ВК Mini Apps, по-моему, отдельное даже приложение есть для этого, там говорится о том, что с Эксмо АСТ тоже есть договоренность. Вопрос, зачем ваша компания ввязывается в сторонний проект и подписывает с ним договор, когда у вас есть Литрес свой?
Для нас очень важно, чтобы читатели получали в максимальном количестве мест, могли прослушивать аудиокниги. Да? Поэтому у нас вообще позиция в холдинге, у нас же, в принципе, и розничная сеть «Читай-город» имеет каким-то образом с нами частично связана. Да? Но при этом наша цель развивать весь рынок, да, и для нас здесь в первую очередь важен читатель, чтобы он имел возможность прослушивать книги везде. И в частности, мы договорились со Storytel'ом в этом году, то есть раньше, если книг AST Exmo не было в Storytel'е, то сейчас книги Exmo есть в Storytel'е, в подписном сервисе там можно слушать. То есть наша цель здесь все-таки у нас, знаете, бизнес построен, что каждое направление максимизирует свою прибыль. Соответственно, мы как издательство заинтересованы в том, чтобы у нас было максимальное количество партнеров. Литрес заинтересован в своей прибыли, и он тоже работает не только с нами. И здесь у нас по холдингу жесткая позиция, что каждый должен зарабатывать, заботиться о своих читателях, и поэтому здесь каких-то внутренних преференций практически нет.
Ну и вы когда... Ну, когда мы сейчас говорили о «Читай-городе», и с чем вы там еще ассоциированы и связаны?
Ну, «Читай-город», можно сказать, АСТ входит в холдинг.
Говорили, что вы не слышали о закрытиях магазинов, только об открытиях. Так магазины эти растут действительно за счет книг или за счет сопутствующей продукции, кстати, про которую вы говорили, и когда про онлайн-торговлю говорили?
Да, сейчас
говорили.
Сопутствующая...
Мне кажется, можно ли предполагать, что вообще основной рост вот этого сегмента, книжный магазин, он все-таки не из-за книг происходит, а из-за канцелярки, школьной принадлежности?
Нашему, вот по нашим цифрам, знаете как, давайте отвечу, что где-то 50% продаж сейчас книжного магазина – это не книги. Это соответствует абсолютно всем мировым тенденциям, что это, в принципе, где-то нормальное соотношение, вот 50 на 50, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. При этом видно, что без книг люди просто не будут в эти магазины приходить, да, и в чем отличие нас в действительности, почему мы говорим про книжный рынок как некий такой устойчивый, растущий, что в чем отличие книги от любого другого товара, в том, что очень быстрая обратная связь, то есть книгу вы сделали, она либо продается, либо нет, и, в принципе, в индустрии жесткая позиция, не продается, это проблема издателя. Больше этого автора мы не выпускаем, на эту тему книги не выпускаем, выпускаем на что-то другое. И таким образом постоянно происходит поиск идей сильных, которые работают, да, и удается найти их, и как только их находится, соответственно, издатель выпускает очень много всего. То есть здесь, знаете, это очень система с быстрой обратной связью, да, то есть это не история, когда мы что-то сделали, как в кино, например, год производили кино, да, потом готовили прокат. И вот если это провалилось, 3 года на смарку. У нас, соответственно, цикл гораздо быстрее и очень и гораздо быстрее реакция. Вот, например, сейчас очень популярна группа BTS корейская, мы продаем там около 70 тысяч. Как только мы увидели, что продажи высокие, мы купили гораздо больше продуктов. Сейчас и фанбук есть по BTS, и плакаты по BTS, то есть все, что можно, да, для читателя. То есть здесь издательство быстро реагирует, и это дает возможность давать читателю то, что ему нужно. И мы сейчас, почему мы проводим с розницей много мероприятий, что мы стараемся, чтобы эта информация тоже к ним приходила, чтобы они не запаздывали. Потому что раньше была ситуация, когда во всей России проект суперпопулярный, мы продали уже 500 тысяч, а магазин какой-нибудь на Дальнем Востоке говорит, ой...
А есть такое, оказывается?
Да, да не может быть. Ну, давайте одну книгу мне дайте. Соответственно, мы говорим, подождите, подождите, 500 тысяч. Он говорит, не, ну, понимаете, где Владивосток и где мы? Ну, это очень странная история. Да, сейчас мы, соответственно, выпрямили все эти процессы. Информация тут же поступает в розницу. Мы показываем статистику со своей стороны. И поэтому в действительности сейчас видно, что тиражи хороших проектов намного выросли. То есть сейчас у нас действительно успешные проекты продаются принципиально другими тиражами по сравнению с тем, что раньше. И даже сейчас вот хороший пример. У нас есть такой автор Макс Максим. «Апокалипсис в кубе». Вот раньше его вообще как автора никто не знал, а это сейчас номер 2, а может быть и номер 1 автор фантастики. То есть он вот сейчас по продажам занимает в жанре 2-е место. Как раз за счет того, что люди очень быстро стали узнавать про качественные книги.
Я просто обращу внимание на сообщение от слушателей. Я вижу, о чем нам пишет тот, кто зовет себя Optimus Prime. «Горит автобус на шоссе энтузиастов. Видим ваши фотографии. Сейчас это все появится в соцсетях, говорит Москва». Мы на это среагируем, все запросы, куда нужно, направим. Но, напоминаю, в эфире мы сейчас беседуем с Евгением Копьевым, гендиректором издательства «Эксмо». Присоединяйтесь. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Телеграм, говорит МСК-бот, можно писать туда. На СМС-портал тоже можно писать. Плюс 7-925-48-94-8. Ну, из того, что пока пришло в продолжение такой строго рыночной темы, Павел Антипян спрашивает, а зачем Эксмо стало заниматься экспортом книжной продукции, если есть специализированные экспортные компании? Есть что на это сказать, или это что-то такое внутреннее, непубличное?
Вы знаете, как там, я не могу сказать, что я детально погружен. То есть что имеется в виду под экспортом? Мы работаем с партнерами по всему миру, соответственно, по продаже книг на русском языке. То есть у нас есть свои представительства в Казахстане, например, в Беларуси. Мы единственные, у кого есть там cash and carry в Беларуси. Вот. Но при этом мы работаем с большим количеством организаций по миру. И мы выбираем всегда, знаете, вариант, который оптимален с точки зрения цена-деньги. То есть, видимо, вот сейчас команда пришла к выводу, что выгоднее самим экспортировать, а не аутсорсить. Это я вот сейчас даже не скажу, но у нас здесь ответственность жестко делегирована, люди должны, соответственно, обеспечивать объем продаж. Если они понимают, что сейчас нет партнера, значит, так действуют.
Ага. Ну, у нас до новостей около 5 минут. Давайте, может быть, несколько звонков. Наушники, пожалуйста, надевайте. 7394,8, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопроса нет, но если можно, есть просьба через издательство передать привет писателю Чингизу Абдуллаеву и пожелать ему в его юбилейный год, он же 59-го года рождения, здоровья, и еще выразить благодарность за его умение научить читателя глобальному мышлению и пониманию психологии жизни и действий.
Прошу прощения, Ростислав.
Да, передам, спасибо, да.
А вам известен, да, этот автор?
Да, конечно, наш автор.
Хорошо, ладно. А то мне неловко, я вот впервые слышу.
Любим его и ценим.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Я как бы не сначала слушал вашу программу, во-первых, хотел бы поблагодарить за вашу программу и обратиться с такой просьбой. Есть такой замечательный проект, называется «Этногенез». Это действительно интересные книги, и это потрясающие именно аудиокниги, которые помимо просто отличной озвучки, то есть кто читал текст, то есть там наложена отличная музыка, действительно проект потрясающий. Не понимаю, почему в России на самом деле так мало уделяется ему внимания, потому что ну, те, кому нравится фантастика, действительно второго, наверное, такого проекта ну, в России найти невозможно. Его можно экранизировать, еще что-то. Но проект загибается.
А это какой-то инди-проект независимый? Или он под все-таки чьим-то покровительством большим?
Я не могу вам, честно говоря, сказать. Я так, то есть там затея в том, что там существует, я так понимаю, довольно-таки много разных писателей, которые пишут книги, одни про будущее, одни про прошлое, другие про настоящее. Но все эти книги завязаны между собой на одну тему. Вот. И проект действительно очень интересный. Он, ну, те, у кого есть iPhone, там можно в приложении посмотреть, там есть аудиокниги, которые даже бесплатно, как рекламу, можно скачать, послушать.
Да, спасибо. Даже до меня откуда-то долетало это, как минимум, название «Этногенез», что есть такой проект. Я так понимаю, мы сейчас рискуем просто столкнуться с тем, что слушатели будут звонить и рассказывать о том, какие они славные писатели, какие их друзья молодцы, какие есть проекты. Но по мотивам сказанного, наверное, грех не спросить. Прежде мы тоже об этом с вами разговаривали. Вот это вот просеивание материала и там, вовлечение на свою орбиту авторов, создателей каких-то проектов более масштабных, чем просто одно произведение или одна книга, происходит в рамках такого гигантского издательства только с инициативы самих авторов, от инициативы самих авторов, или вы хантите?
Мы и так действуем, и я скажу, если говорить про финальный результат, то сейчас чаще выходят книги, где редактор сам находит, потому что мы пытаемся смотреть и мониторить все значимые проекты, всех значимых авторов, которые там в электронном виде, в самиздате где-то выстрелили, да, где-то блогеры какие-то известные. Вот, например, мы сейчас выпустили книгу Софьи Багдасаровой про искусство. Мы за день продали 7 тысяч. Это феноменальный просто автор про искусство. Раньше никогда такими тиражами книги так быстро не продавались. То есть, соответственно, «Этногенез» я проект знаю, но, насколько я знаю, к сожалению, работает другое издательство по этому проекту. Мы там ничего, ну, то есть я обращу внимание сейчас команды на это, но не уверен, что мы там чем-то можем помочь.
Вопрос мой скорее, тогда вот как это можно развить. Вы сказали, что редактор сам отсматривает, ищет, то есть редактор, он работает как арт-директор скорее, или у него есть такой же набор алгоритмов, как он все это просеивает, то есть насколько это технологично, и насколько это зависит от вот, персонали редактора?
Очень сильно зависит. Мы постоянно в поиске сильных редакторов, то есть скажу в любом направлении, если...
А они откуда берутся?
Они берутся из абсолютно разных отраслей, из журналистики берутся, бывают наши предыдущие авторы, то есть очень из маркетинга берутся, очень-очень много откуда. Сейчас с подготовкой их, в принципе, есть определенные вопросы, мы будем тоже в этом году обсуждать это с вузами, но абсолютно из разных мест. алгоритмов, мы над этим работаем, да, то есть есть большой потенциал у отрасли в диджитализации, да, в том, чтобы, как вот мне сегодня там написал один из авторов в Фейсбуке, а почему нет просто отслеживания статуса по рукописи? Я скажу, проект прям стоит в плане, то есть мы вот постоянно его обсуждаем, как сделать, но там очень много подводных камней, и это, знаете, если бы у нас было маленькое издательство, условно там 100 рукописей в день, у нас приходит 1000 рукописей в день, соответственно, надо это все организовать, надо все сделать, и мы, соответственно, поверьте, над этим думаем, в повестке стоит, но просто не быстрая, к сожалению, реализация, очень много нюансов.
Это Евгений Копьев, гендиректор издательства «Эксмо». Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.36. Продолжаем разговор с Евгением Копьевым, генеральным директором издательства «Эксмо». Присоединяйтесь. Телеграм, говорит МСК-бот, для ваших сообщений. Для них же СМС-портал +7 925 48 94 8. К звонкам тоже готов обращаться, но с осторожностью, потому что я, вот, глядя на линию звонков, которые набиваются... извините, в телефонную линию у нас, я понимаю, что есть риск, что люди будут рассказывать о своих проектах и уговаривать «Эксмо» обратить на себя внимание. Давайте, может быть, о чем-то другом попробуем. Если вспоминать события Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая прошла на прошлой неделе, ну, ничего не поделаешь, самое громкое заявление министра культуры Мединского по поводу комиксов. Попросил бы вас просто прокомментировать, как так получилось?
Я считаю, что здесь у каждого может быть свое это мнение, правда. Да, и поэтому здесь нормальная история, когда мнения могут не совпадать. Мы видим, что культура комиксов растет. Если я правильно помню, Карафильм объявила, что будет, или Формула кино, запускать даже сеть книжных магазинов комиксов, чему мы рады. Во всем мире комиксы считаются одним из самых развивающихся направлений, и в действительности мы видим, знаете, даже какую от них пользу, что один из самых продаваемых комиксов, вот есть там в разных областях комиксы, есть, например, нон-фикшн комиксы, и один из самых продаваемых комиксов – это Капитал Маркса в комиксах. И что говорят учителя? Вы знаете, это единственный способ познакомить ребенка со сложной темой, или там даже есть теория вероятности в комиксах. Поэтому здесь к этому не надо относиться, что люди вместо Чехова читают комиксы. Ситуация другая. Люди вместо того, чтобы ничего не читать, ничего не потреблять, они читают комиксы. И я считаю это правильно, то есть это некое поэтапное потребление. Сейчас они читают комиксы, завтра будут читать более сложную литературу. И ничего в этом страшного нет. Это то же самое, как, знаете, вождение автомобилю. Да, не все катаются на Формуле-1, это же не значит, что люди, которые учатся только кататься, они чем-то плохие, они просто учатся. Да, и поэтому здесь комиксы – это такое же потребление, не обязательно говорить даже начальное. Я даже не хочу здесь плохо это сказать правда. Про это, что есть очень много людей, которым нравится. Это соединение, знаете, даже книги и искусство. Да, искусство кому-то нравящегося, кому-то нет. Каждый имеет право на свою точку зрения, да. Но в действительности такой, знаете, интересный проект соединения действительно текст и арт.
Получится назвать какую-то цифру? Если нет, так и скажите нет, которая бы, в принципе, характеризовала бы состояние рынка комиксов в России.
Ну, я, во-первых, скажу, что рынок комиксов растет больше, чем 10%, то есть больше, чем средние темпы роста рынка книжного нашего, да, то есть больше, чем 10, я вот сейчас не буду точно цифру называть, не помню, и, соответственно, по объему этот рынок около, если я правильно помню, от 1,5 до 2% от всего рынка, но это, кажется, такая маленькая цифра. Но в действительности это в два раза где-то меньше рынка бизнес-литературы, да, если взять. То есть это большая цифра в действительности. То есть 1,5-2%, вот там если по жанру, это как рынок, не знаю, кулинарных книг весь, да. То есть это, в принципе, достаточно значимая цифра. И есть огромное количество, например, комиксовских книжных магазинов. Больше нет никаких книжных магазинов, специализированных в таком масштабе. И это мы, опять же, повторяем и мировые тенденции. Там вот есть обычные универсальные книжные магазины, их много, и есть много комиксовских книжных магазинов. Я вот даже помню, я отдыхаю, смотрел по карте, пойти в ближайший книжный магазин. Комиксовский даже был ближе, чем обычный, да? Ну, то есть, в действительности, эта культура достаточно сильная, и мы ценим также этих читателей, и разготовы, и с ними работаем, и много чего для них делаем. В частности, выходит сейчас «Рик и Морти», вот, третья часть, в ближайшее время.
Сейчас сложное, возможно, соображение. У вас нет среди наблюдений такого, что комиксы часто становятся просто приложениями к каким-то большим сторонним проектам, телевизионным, полноценным книжным, игровым, и за счет них просто качество проекта в целом падает. Ну, вот у меня просто есть по конкретным, например, игровым сериям такие наблюдения или по книжным сериям. То есть выпускаются комиксы в довесок к большому проекту, и это девальвирует в сумме весь проект. Я прекрасно понимаю, что это несколько такая сложная конструкция, но не я один такое
тут, знаете,
обнаруживал.
Как? Мы про это тоже долго рассуждали, в частности, например, вот «Пелевин» выходит. Надо ли его выпускать в покете, да, в дешевом формате, что так. Это типа роняет бренд. Но, с другой стороны, мы понимаем, что если мы его не сделаем в дешевом формате через какой-то срок, не сразу, то часть читателя его не увидит. Так и здесь я бы к этому относился. То есть это не история про то, что...
Выскрести последнюю копейку за счет бренда.
Да, это история про то, что есть читатели, которые только в этом виде готовы потреблять. И почему мы должны их игнорировать? Все-таки наша цель здесь, чтобы люди читали как можно больше. И дальше, возможно, они к этому бренду будут по-другому относиться. Но мы, вот я скажу, я не воспринимаю, что это как-то принижает бренд. И, по крайней мере, вот крупные мировые компании и мировые бренды, никто так к этому не относится. То есть это действительно сильная такая субкультура, и она другая. И она зачастую, знаете, как не пересекается с нашими базовыми, с нашими основными читателями. Это другие магазины, это другие полки. Они даже не видят, есть там комикс по этой теме или нет комикса. Но я скажу, тот же «Капитал Маркса» в комиксах я даже сам себе купил, потому что...
Ну приятно владеть просто.
Читать «Капитал Маркса» никто... Ну, понятно, что его читали там единицы в настоящий момент среди студентов. Да, а здесь очень быстро, кратко вся концепция, да. А это действительно все-таки было значимое такое произведение для вообще мировой мысли.
Валерий присоединяется, пишет: осталось «Ведьмака» в комиксах выпустить, будет смешно. Валерий, есть «Ведьмак» в комиксах, и это действительно какие-то сторонние проекты, не имеющие отношения к Сапковскому, этим торгуют. Кстати, до конца года нам обещают премьеру «Ведьмака» от Netflix. Будет какое-то переиздание книг Сапковского с Генри Кавиллом, вероятно, на обложке?
Дело в том, что «Ведьмака», ну, насколько я знаю, ага, да, что не планируется. Но это нужно уточнять, да, и Сапковского, если я правильно помню, АСТ издает, да, если я правильно помню, не Эксмо, да, поэтому здесь, ну, вот я откровенно скажу, у нас 10 тысяч авторов выходит, я, в принципе, всех основных знаю и общаемся, но зачастую могу, конечно, где-то ошибаться. Но если я правильно помню, то Сапковский выходит в другом издательстве, и здесь лучше
понятно
к ним направлять этот вопрос.
Книжная ярмарка, которая проходила, она была как-то ассоциирована с Болонской, детской, да, тоже да, ярмаркой, да, вероятно. Да. То есть какие-то в основном детские проекты, наверное, представлялись. В качестве одного из топовых, ключевых спикеров вы сами называли Холли Веб. Я, честно говоря, про нее ничего не знал, но сегодня перед разговором с вами посмотрел, что это такое. Это... детские книги, каждая книга про какую-то домашнюю зверюшку. Котенок Кнопка, котенок Пушинка, щенок, бог весть, как могут назвать щенка. Это что, действительно так здорово продается и так здорово заходит?
Абсолютно, да, но там нельзя сказать, что
я не понял, для какого это возраста.
Да, да, расскажу.
Я почитал.
Ну вот у меня там 4 детей, соответственно, даже старшая 10-летняя, сейчас даже 11 лет, читает, да, потому что у нее есть серии там про... Мэйзи Хитчинс, это про детективов, таких детских там, тоже популярные сейчас детские детективы, такой популярный жанр. То есть там есть для разных возрастов, мы видели огромную лояльность читателей к этому автору, но и нельзя там, знаете, как говорить про то, что так вот просто эта история. Там на самом деле в действительности очень богатый внутренний мир, много перипетий, там много действительно вещей, которыми впечатляются читатели, там про отношения. Там сестры, например, там одна из книг, когда сестры создают условно свой какой-то там секретный мир, да, между ссорятся и дружат, да, то есть и там вот много-много таких нюансов, которые как раз читатели по всему миру ценят, да, и, соответственно, вот я скажу, что у меня дети просто там в восторге от книг Холли Веб, потому что она как раз пишет про то, что им интересно, что их волнует. То есть даже как мы у нее спрашивали, как она первую книгу создала, они в действительности придумали идею, какая должна была быть книга для детей, она была редактором в издательстве. Да, но никто из авторов не мог это сделать. И она сама написала эту рукопись и аккуратно подложила коллегам. Да, ну потому что, чтобы не было конфликта интересов. Даже вначале не сказала, что это она. И эту рукопись выбрали. И только тогда она действительно себя объявила, да, и стала после этого одним из самых популярных в мире писателей. То есть мы в России продали больше уже 500 тысяч экземпляров, очень высокая лояльность. И даже я скажу, что если вы хотите, чтобы ребенок у вас, в первую очередь девочка, начала читать, дайте одну из книг, и вы увидите, что она взахлёб просто будет читать. И они добрые, такие красивые истории, учат хорошему, да, при этом и про взаимоотношения, и про животных. Там много-много всего.
Как из оформления и названия понять, что это все-таки книга про отношения, когда на каждой обложке зверюшка и написано, как эту зверюшку зовут. Тут трудно поверить в то, что это хорошее чтение.
Да, да, расскажу. Но тут вопрос, как, кто аудитория, да, то есть все-таки для детей очень важны эти идентификаторы, да, они знают уже про что книги, и мы в первую очередь ориентируемся здесь, знаете, как на уже лояльную аудиторию, то есть мы продаем большими тиражами, для нас важнее здесь, чтобы люди еще отличали книги, то есть там вся серия, там очень много книг, больше 100, если я правильно помню, ну, то есть около этой цифры в России уже изданы, и там как раз они поделены по героям, да, и для детей это важно. То есть здесь вопрос просто, кто аудитория, понятно, что для взрослых такой подход кажется немножко странным, да, это, ну, в этом нет ничего страшного, вот, но дети с восторгом принимают, и мы вот второй раз привозим Holy Web, у нас прекрасные отзывы, вот в Читай-городе сколько, 2 часа подписывались автографы, то есть была встреча, потом 2 часа еще все стояли в очереди, подписывали автографы.
Дарью Донцову вы издаете?
Да, издаем Дарью Донцову.
Она написала сценарий для сериала, для Союзмультфильма. Тоже, кстати, это будет какая-то детективная история детская. Нет планов вот сейчас параллельно с Союзмультфильмовской историей издавать какие-то детские детективы?
А у нас есть детские книги от Дарьи Донцовой, про это просто они не так популярны, как взрослые книги, да, но у нас есть детские детективы от Дарьи Донцовой, там очень хорошие тоже добрые книги, и мы, соответственно, активно с этим тоже работаем. Ну и рады, что по достоинству Союзмультфильм оценил творчество Дарьи, да, здесь для нас это отрадно, да, что...
Но это будет что-то новое, это не... Если вы знаете, это по мотивам уже
Я не могу сказать, что там... В деталях все-таки это конфиденциальная история, но, насколько я знаю, да, это абсолютно новый сценарий, и здесь Дарья чрезвычайно талантливый человек. Знаете, иногда говорят, вот, как может быть человек таким талантливым, и многие не верят. Но вот вы представляете, даже человек сценарий написал, и Союзмультфильм, абсолютно коммерческая структура, поверила в этот сценарий и посчитала нужным его экранизировать. То есть здесь мы, то есть стоит только восхищаться таким талантом. Очень мало у нас авторов, которые могут быть и популярным, и автором взрослых книг, и писать еще сценарий для детских мультфильмов.
Сейчас, наверное, тоже очень личная история будет на ностальгическая. В 90-е большим хитом были детские детективы, и иностранные, и отечественные писались, и сейчас уже я узнаю, что это, оказывается, были всемирно известные серии, там, типа «Братья Харди», «Три сыщика» и так далее. Вы с таким работаете? Имеет ли смысл сейчас вот эту детско-детективную классику реанимировать? Я понимаю, что не всем это интересно,
да,
но
тенденция,
спрашиваю для себя.
Это большой сегмент, детские детективы. Мы с ним, наверное, работаем лучше всех, если говорить про детский рынок, но про детские издательства. Про классику однозначно стоит на это обратить внимание. Я там попрошу редакторов посмотреть, что есть, потому что, в принципе, сейчас, знаете, такой есть тенденция на мировом книжном рынке. Ренессанс старых книг. То есть прям вот называется репринт. То есть люди вспоминают, какие были бестселлеры в 60-х годах, и их пересдают. Или у нас, вот, например, мы недавно издали Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине» в прошлом году. Да, это книга, которая входит там в мировое, просто сокровищницу мировой детской литературы, да, входит там в список обязательного чтения во многих школах в мире, и у нас просто, эта книга была встречена просто феноменально, да, то есть у нас очень большие продажи, хотя книга старая, написана что-то в 30-х годах, по-моему, если я правильно помню, вот, поэтому здесь я считаю, что важно как раз проявлять искусство издателя, искусство редактора в том, чтобы сильные, качественные, талантливые книги, да, доносить заново, если они не были в свое время изданы. У нас есть даже хороший пример, знаете, как «Куриный бульон для души», мы продали уже больше 1 000 000 экземпляров, он был в России издан где-то 10 лет назад и провалился. Да, и мы за него взялись, переиздали, и сейчас это один из лучших вообще проектов суммарно по продажам. Там красивые такие короткие истории, которые, как это, почему говорится куриный бульон, потому что в Израиле лечат куриным бульоном от всего, да, ну, условно, в кавычках говорим, конечно, но вот такая легенда. Соответственно, он на любую проблему найдет вам историю, в которой вы сможете найти выход, как правильно, например, в своей ситуации быть.
Еще про сценарий. У ваших редакторов нет проблемы, связанной с тем, что значительная часть текстов от даже уже топовых состоявшихся авторов художественной литературы, тексты, очевидно, написаны под экранизацию.
И... Для нас мы...
Вы знаете, как... Замечаете ли вы это и проблемы?
Мы не скажу, что это, наверное, правильно прям конкретным редакторам задавать эти вопросы, но в действительности это одно другому не противоречит. У нас вот сейчас будет даже 27 числа авторская конференция, где мы специально приглашаем Цикало, который будет рассказывать нашим авторам, как писать книги, чтобы они были экранизированы. То есть мы, наоборот, считаем, что как раз микс...
Он уже все это делают.
Да, микс, ну, не все, к сожалению, да.
Почему, к сожалению? Мне кажется, опять, личное мнение, но это вредит качеству литературы, потому что ты точно понимаешь, что даже хронологически, хронометрический текст написан так, чтобы это можно было аккуратно порубить на эпизоды. Да? Да.
Ну, здесь, знаете как, здесь вопрос сложный, потому что... Книга книги рознь, да, то есть можно сделать, поверьте, про книгу, которая будет и для кино прекрасная, да, и, соответственно, и читатель ее прекрасно воспримет, да, а, возможно, есть сюжеты и мысли, которые нельзя экранизировать, да, здесь должен автор сам подбирать и выбирать. Если он понимает, что правильнее для книги сделать так, чтобы она все-таки строилась по другим канонам и не имела потенциала для экранизации, либо должна была быть переделана, хорошо, это его выбор, то есть здесь мы не каким образом не заставляем, не ограничиваем. Я считаю, что здесь это выбор автора, да, и он должен здесь принимать для себя решение. Мы, как издатель, здесь всегда идем все-таки навстречу автору в этой области.
К вопросам слушателей обращаюсь. Макс Че в Телеграме спрашивает, как с поэзией дела обстоят, как издательство относится, взаимодействует с современными авторами. Опять же, в цифрах можно сказать, каков процент от издаваемого это?
Ну, рынок поэзии, я вот последний раз смотрел, к сожалению, не очень большой, где-то меньше 1%, по-моему, 0,7, что ли. Вот, я скажу свое мнение, да, не все меня поддерживают. Я считаю, что в России поэзия кардинально недооценена, кардинально. Мы ищем, пытаемся это направление усиливать, да, предпринимаем определенные меры, но очень сложно идет. Очень сложно, потому что рынок специфический.
В других странах с этим
да,
лучше?
Да, в других странах гораздо лучше, в Великобритании лучше. Мы даже хотели, знаете, как на ММКВЯ сделать уголок поэта, Poets Corner, чтобы там какие-то современные поэты декламировали, да, выступали, были какие-то издательства, которые на это все смотрели. К сожалению, не успели организовать. Я надеюсь, в следующем году будет отдельный для поэтов отдельное мероприятие, и по крайней мере, мы обсуждали это с устроителями ярмарки, они эту идею позитивно очень восприняли. Но, к сожалению, не
удалось. Хотя бы теоретически, почему за рубежом лучше? Там просто какие-то продюсерские центры, компании стоят за поэтами. Ну, то есть, почему там лучше, в теории?
Вы знаете, в теории, наверное, как раз, мне кажется, сильно повлиял 90-й год в свое время, что был такой очень большой, такой был переломный год для издательств, да, когда у нас один рынок книжный сменился на другой, да, и мы пытались работать, издательства пытались работать с самыми большими жанрами, где легко можно было условно достучаться до читателя. Поэтическое направление, оно очень сложное, да, и требует достаточно такой кропотливой и непростой работы, да, и поэтому издатели не так много времени, не так много на это обращали внимания. Но вот у нас есть проекты, даже, я говорю, западные, мы вот Рупи Каур издаем, «Белые стихи», да, соответственно, у нас очень хорошая продажа, то есть 15-20 тысяч уже, что для рынка там действительно высокие цифры. Мы понимаем, что потенциал есть, но, к сожалению, пока я скажу, что это больше наша проблема, сложно сформировать команду в этом направлении. Как только будет команда, я уверен, что там за год-два мы принципиально на другой уровень выведем это направление, но вот сложный, сложный рынок, хотя я знаю, что если говорить поэтические сообщества и сообщества поэтов, то есть, знаете, как интересно, поэтов очень много, сообщества очень сильные, где-то даже конфликтные, но очень сильные, дружные, да, и основная проблема сейчас в бизнесе, который не умеет с ними работать, да, это я вот...
Но придумать схему работы
да,
можно.
Да, то есть нужно, чтобы кто-то просто с этим работал, пока не до конца получается. Ну, будем стараться, не все быстро делается, к сожалению, скажу, изменения трудно достаточно производить.
Слушатель к нам строго потребительски относится. Владимир просит, скажите, где, когда встреча с ЦКАВ, вход свободный, как попасть и так далее.
К сожалению, это только для авторов, и, соответственно, ЦКАВ сейчас очень занят, там, знаете, как, если откровенно
да,
говорить,
занят.
Да, у нас будет либо он, либо генеральный директор компании «Среда» выступать, mm-hmm. соответственно, вот у нас там два варианта, но это только для авторов внутренние мероприятия. Будете автором «Эксмо», с удовольствием вас пригласим.
7373948 номер для звонков в эфир. Наушники, пожалуйста. Наверное, там пара звонков в эфир у нас попадут. Здравствуйте, вы с нами.
Алло, здравствуйте. Да. Вот я не согласна с гостем сегодня. Он говорит, что очень оригинально, что не надо переводить на русские названия книг, поэм. А ого. Это говорит о том, что мы колония. А мы все-таки не колония, хоть и проиграли холодную войну.
Спасибо, но вы очень издалека и очень тонко. Напомню, в самом начале мы обсуждали варианты переводов наименований книг. Можно ли оставлять название без перевода или перевод писать мельче, чем там, оригинальное название на английском языке?
Ну, и говорят, что иногда можно, да, иногда то есть можно. Нет какой-то жесткой позиции здесь, понятно, что для нас важнее развивать русскую культуру, и мы в первую очередь издаем российские книги, то есть здесь нет позиции, что оставлять, да, иногда можно, иногда нет, это такая, зависит от конкретной книги.
Есть вопрос, выходит ли сейчас энциклопедии, если выходят, каков спрос, особенно на детские? Наверное, да.
Детские энциклопедии – самый большой детский рынок. То есть очень большое количество энциклопедий. Зайдите в книжный магазин.
Познавательные детские книги – это лучше, чем…
Познавательные – это, наверное, самый большой детский рынок сейчас. И даже, знаете, как мы говорим, тренд, что дети хотят сейчас познавать взрослый мир гораздо больше и гораздо раньше, чем до этого. То есть, например, у нас вот есть издательский дом Мещерякова, который издает историю мусора, да, для детей. И она хорошо достаточно продается. Да. Соответственно, здесь мы видим сейчас… Это мировой тренд, что взрослые темы и во взрослых вопросах дети хотят гораздо раньше разбираться. И познавательная литература, она в настоящий момент один из самых растущих сегментов.
Странно, что вы описываете эту ситуацию с позиции детей. Покупают-то все равно родители.
А у них идет запрос от детей. Сейчас вы знаете, там для детей, например, один из самых популярных направлений, это там у меня ребенок в школе программирование изучает, да, в каком, в пятом классе, кодинг, скретч. И книга, например, скретч для детей, это действительно тоже одно из таких неплохих направлений, да. То есть все равно от детей идет запрос, они хотят быстрее погружаться во взрослый мир. Надо это или нет, это большой вопрос. То есть мы здесь стараемся балансировать. То есть есть вот, например, Холли Веб, где истории про зверят. Ага. Да, и, соответственно, то есть тут важно, знаете, баланс. Вот мне очень понравилось, я смотрел «Дети капитана Гранта», и там есть врезки очень классные про Жюль Верна.
В смысле, и, советскую экранизацию.
Да, да, советскую экранизацию про Жюль Верна. То есть там часть как раз, я когда был ребенком, это плохо воспринимал, сейчас с детьми пересматриваю. Там вот, например, есть замечательная его фраза про технологии. Он говорит, что в будущем там самолеты будут летать, там много чего всего будет, но очень важно, чтобы нравы росли вместе с технологиями. Потому что если будет дисбаланс, то оружие или технологии в руках людей, у которых не развиты нравы, это будет большая проблема. И это, конечно, гениальная мысль. И то же самое с детьми. То есть да, надо давать им познавать мир с разных сторон, но при этом надо не забывать и про развитие, как это мы говорим, эмоционального интеллекта и правильной работы, ну, и правильных взаимоотношений, да, и здесь поэтому должны быть и художественные книги, и где-то книги такие непростые. Вот сейчас у нас популярная книга «В метре друг от друга», там девочка с мальчиком болеют очень сильно и не, любят друг друга, но не могут приблизиться на метр, и там она настолько сильно поднимает на другой уровень взаимоотношения, да, потенциальные проблемы, которые могут быть, чтобы дети посмотрели, а мир может быть разный, да, и это сейчас суперхит у нас продаж, да, соответственно, здесь вот очень важно балансировать.
Смотрите, если вы... не удивляйтесь вопросу, да. По поводу конкретной этой книги, они смертельно больны?
Знаете, как там говорят, что потенциально могут быть вылечены.
Там есть любовная линия?
Есть любовная линия средняя. Ну, как скажем так.
Какая отметка возрастная стоит?
Если я правильно помню, 16+, мы там поставили. Но там, условно, секса нет.
Я понял.
Этих вещей всех нет. По отметке, может быть, 12, не буду брать. То есть здесь мы смотрим на требования законодательства, да. Вот. Но я скажу просто про то, что здесь важно, знаете, когда ребенок у вас, вы смотрите, как он развивается, важно балансировать, да. Если он только в игрушках, да, важно, чтобы он учился все-таки строить взаимоотношения, и здесь художественная литература одно из лучшего, что может ему здесь помочь.
Давайте попробуем за там, 40 секунд чисто прагматический вопрос от Максима. Покупая бумажную книгу, хочется иметь возможность бесплатно легально скачать электронное издание той же книги. Есть варианты?
Да, есть часть издательств, которые это делают. По Эксмо мы не делаем. Есть Альпина, давайте я это рекламирую. У них есть такой сервис. Вот. По нам мы долго крутили, как его можно сделать. Пока не получается, но думаем на эту тему. И мы там, знаете, почему даже не получается, что видим, что все-таки процент людей, пересечение очень небольшое. Да, ну, то есть, поэтому и у Альпины там нет каких-то супер от этого продаж.
Спасибо за этот разговор. Действительно было интересно. С нами Евгений Копьев, был генеральный директор издательства «Эксмо». Приходите еще.
Спасибо.